Ларгар плакал в сумраке трюмного помещения. Его поразительные глаза блестели, слезы прокладывали дорожки в грязи на лице. Прижимаясь к усеянной заклепками стойке, мальчик недоверчиво поглядывал на Найру. Перед этим раб выгнал из комнаты всех остальных, чтобы никто не лез к ребенку, и теперь будто охранник стоял у приоткрытой двери в коридор. Из щели шириной в ладонь падал свет.
Я же выучил слова, Найро!
Задыхаясь от всхлипов, пробормотал Ларгар. Сметенный и потерянный, он обвел глазами полутемную каюту и задержал взгляд на невольнике.
Идеально запомнил их, думал, ему будет приятно. Почему он так возмутился?
Не знаю, Ларгар, признался раб. Порой хозяин быстро оскорбляется, но очень долго не объясняет, в чем дело. Он взял мальчика за руку, осторожно, чтобы не напугать. «Давай, я посмотрю», — тихо произнес Найру. Ребенок отодвинулся и мотнул головой.
«Не надо!»
«Где у тебя болит?»
«Здесь!»
Мальчик постучал себя по обнаженной груди, потом поднял дрожащие пальцы ко лбу.
«И здесь!»
«А как же твоя спина? Аксата стеганул тебя 6 раз!» Присев на курточке рядом с Ларгаром, невольник слегка потянул за полы его халата. «Дай проверю, что там с ней!» Малыш испуганно взглянул на раба. Однако Найра как можно дружелюбнее улыбался ему щербатым ртом и ободряюще кивнул. «Трогать ничего не буду, только посмотрю!» Ларгар неохотно повернулся спиной к свету, приспустив ему халат ниже плеч. Невольник с трудом разглядел в сумраке полдюжины красных полос, пересекающих по диагонали левую лопатку и позвоночник. Повернувшись, он немного шире открыл дверь. В помещении стало светлее, но других повреждений раб не нашел. На следах от кнута не осталось даже струпьев.
Синяков нет, кожа вообще не содрана.
Найру неверяще покачал головой. «Наверное, Аксата на твоей стороне, и только делал вид, что бьет с размаху. Ты не кричал, меня это сразу удивило. Видимо, ты не такой хороший актер, как стражник. Готов поклясться, мне казалось, что он вкладывается в каждый удар. Теперь прикройся, чтобы хозяин ничего не заметил. Ему очень не понравится, что Аксата избавил тебя от серьезной кары. И это скверно кончится для вас обоих». Запахнувшись в халат, мальчик повернулся к невольнику.
«У меня не болит спина. Мне ранили душу, Найро, и мои сердца страдают».
«Сердце, Ларгар, оно у тебя всего одно». Нахмурившись, ребенок покачал головой.
«Я слышу твое сердце, Найро, и пульс Дерваса на верхней палубе, и многих других. Да, у всех вас по одному сердцу, но прислушайся к моим».
Он поманил раба рукой, и тот, неуверенно наклонив голову, прижался ухом к щуплой груди мальчика. Разобрав двойной стук, отдающийся в ребрах, невольник мгновенно выпрямился и с вновь пробудившимся изумлением воззрился на Ларгара. Того обрадовала реакция Найро.
«Говорил же!»
— широко улыбнулся малыш. Раб задумался, какие еще чудеса скрыты в теле ребенка. Но ничего не сказал. Его встревожило еще и то, как безропотно Ларгар принял наказание. Плакал, но не возражал и не вырывался. Очевидно, душа мальчика была такой же необычной, как и плоть. Хозяин не ошибся. Силы действительно направили Ларгара в этот мир с особой целью. Возможно, он пятый пророк. Но чей именно? Новой силы? Такая мысль в равной степени восхищала и пугала Найру. Смеясь, ребенок показал на него.
«Видишь, теперь твое сердце бьется быстрее. Тук-тук, тук-тук. Я слышу его так же хорошо, как шаги Дагарона Капаскиедза. Он бродит по палубе над нами».
Невольник прислушался, но разобрал только скрип металла и глухой шум двигателей на холостом ходу, питавший генераторы. Впрочем, он не усомнился в словах мальчика. В голове слуги неудержимым самумом кружились мысли о том, что означает появление Ларгара. «Отдохни здесь, пока хозяин не вызовет нас для наблюдений», — сказал он малышу и повернулся уходить.
«Найро!»
Раб оглянулся. «Я мог бы учить слова еще быстрее, но мне приходится ждать, пока их произнесет Корфаэрон».
«Ты умеешь читать книги?»
Невольник понял, что ошибся, решив, будто ребенку больше нечем его удивить. В последующие годы Найра еще очень много раз побывает в такой ситуации.
«Пока нет, но ведь научиться этому несложно, правда?»
«Для тебя?» Слуга пожал плечами. «Наверное, да. Впрочем, Корфаэрон никому не позволяет читать его священные тома. Ты должен проявлять терпение, внимать урокам и наставлениям господина. Учись прилежно. Малейший проступок может привести его в гнев.
Но если я просто...»
«Нет!» Полностью развернувшись к мальчику, раб погрозил ему пальцем. «Выкинь эти помыслы из головы, Ларгар. Если ослушаешься хозяина, худо тебе придется.
А может ты...»
«Тебя, послушника, просто изобьют, если поймают за чтением. Если же господин схватит с книгой меня, невольника, мне отсекут руки. За этим, скорее всего, последует медленная мучительная казнь».
«Я думал, ты хочешь помочь», — надулся ребенок.
«Когда я такое сказал?»
«Ты не говорил, не выражал это словами. Но сейчас ты здесь, а другие нет. Спасибо тебе».
Невольник отступил, не принимая похвалу мальчика и не соглашаясь с тем, как тот оценил его. Он не мог допустить, чтобы Ларгар бессмысленно страдал, однако скрывал в душе страстную надежду на то, что ребенок привяжется к нему. Кто знает, чего сможет добиться раб, заручившись такой поддержкой.
«Найро!»
Тот застыл на пороге, но не обернулся. «У тебя когда-нибудь иссякают вопросы, Ларгар?»
«Ты говоришь складно, лучше других прислужников. Читать, думаю, тоже умеешь. Ты не родился невольником, верно? Кем ты был до того, как стал рабом?»
Сначала Найро не собирался рассказывать, но в тоне мальчика звучало нечто такое, что не позволяло проигнорировать его или выказать неповиновение. «Учителем. До того, как меня обратили в рабство, я был кем-то вроде наставника». Он услышал, как Ларгар набирает воздух в грудь, и предугадал его следующий вопрос. «Если тебе интересно, то меня сделали невольником за то, что я учил не тех людей, не тем вещам.
Чему именно?»
Мужчина скрипнул зубами, пытаясь удержаться от ответа. Однако теперь на его волю воздействовал не только голос ребенка, но и растущее внутри желание поделиться своим секретом. «Свободе, Ларгар, которую завет считает ересью. Я учил, что все мужчины и женщины равны перед взором сил». Найро уже открыл слишком многое. Если такие речи дойдут до ушей Корфаэрона, то догадается о прежнем имени раба и отнимет у него жизнь. Чтобы больше ни о чем не признаваться, невольник сбежал из каюты. История с Ларгаром переполнила чашу терпения Корфаэрона. Хорошо зная себя, проповедник заперся в своих покоях на всю дремочь хладомрака до следующих астроматических наблюдений в начале яви подъема полночья. Сидя на койке, он всматривался в темную пустыню, ожидая, когда силы стянут с небес самую плотную в сутках пелену тьмы. На протяжении хладомрака дневной жар рассеивался, и температура воздуха быстро снижалась. Здесь, на одной из высочайших точек Ванагирской пустоши, снег выпадал чаще дождя. Однако сезон подобной щедрости сил пока не наступил. Ветра полночья еще не задували, но вскоре люди почувствуют их ледяное касание. Почти безоблачное небо означало, что тепло скоро уйдет без остатка, и задолго до наступления яви главной термометр покажет значения, близкие к точке замерзания. По всему каравану рабы готовились к похолоданию, зажигали топочные камеры, переключали на отдачу солнечные приемники, в которых с утрения накапливалась энергия звезды. Слуги переворачивали тенты, что защищали караван от смертоносных лучей. Теперь навесы, обращенные отражателями вниз, удерживали часть ускользающего тепла. Хороший диалектический парадокс. Взяв в руку автописца древнее устройство с прерывисто вспыхивающим экраном, Корфаэрон нажал руну запуска. «Нам следует вечно искать взора сил», — произнес он ясно и размеренно, чтобы механический секретарь уловил каждое слово. Из автописца поползла лента прозрачного пергамента с аккуратно выжженной вязью, складывающейся в реплику проповедника. Для неторопливой диктовки требовалось сдерживать скачущие мысли, что помогало юноше лучше оттачивать свои философские высказывания. «Для меня не тайна, почему они оставили Колхиду. Завет бездумно изрыгает в империи заученные псалмы, лишенные веры и страсти. Но привлечь око сил значит отдаться на их волю. Когда бессмертный взгляд свыше снова падет на нас, придет час испытания. Пройдут его те, кто не отрекся от веры. Те, кому не хватило решимости, провалятся. Смертным должно не судить друг друга, но молить о возвращении взора сил и начале их суда. По завершении испытания те, кто выживет, будут снова обитать под укрепляющим оградительным взором сил». Обдумывая эти фразы, он почувствовал, как стихает его гнев. Корфаэрон вспомнил истину, гласящую, что силы определяют для каждого ту или иную роль, соответствующую их замыслу. Так, пастыри они наделились знанием истины и могуществом носителя слова, провидца среди слепых, слушателя в толпе глухих, оратора в мире немых. Его и никого иного облекли подобным доверием. Но как же тяжела была ответственность за такое множество душ! В дверь трижды постучали. По громкости и темпу ударов Корфаэрон определил, что к нему пришел командир новообращенных, Аксата. «Входи!» Он не ошибся. «Мой господин, часовые расставлены, патрули высланы!» Огромному капитану стражников было тесно в каюте. Проповедник молча кивнул, принимая доклад. Он уловил какую-то странность в поведении своего помощника. Да и само его появление стало отклонением от нормы. «Почему ты рапортуешь лично, Аксата? Обычно от тебя является подчиненный, и я не возражаю». Великан потеребил узел веревки, который подпоясывал рясу Акалита, носимую поверх доспеха и кольчуги. «Мальчик? Что с Ларгаром? Он необычный? Вы сами так сказали, господин?» «Да. Зачем он здесь?» Корфаэрон хотел проигнорировать вопрос, но понял, что неведение будет подтачивать капитана и заражать мысли других новообращенных. Он почти решил отделаться банальностями, сказать, а кстати, у сил есть план, и все мы выполняем его, даже если не понимаем божественного замысла. Но удержался, осознав, что тем самым оскорбит истину. Нужно поделиться с воином сомнениями. Это не станет проявлением слабости. К тому же капитан будет лояльнее относиться к хозяину, если сочтет, что тот доверяет ему свои тайны. «Думаю, Аксата, мы должны не разгадать цель Ларгара, а задать ее. Видишь, как жаден он до учения. Это дитя подобно форме, в которую нам следует влить нашу веру и мудрость, чтобы создать нечто святое и прекрасное». Медленно кивнув, солдат почесал небритый подбородок обломанными ногтями и прищурился. «Но какую цель вы нашли для него? Выучите его как будущего Акалита, а бьете словно раба?» «Совершенно ясно, что в Ларгаре есть задатки величия, однако силам потребно, чтобы оно основывалось на смирении. В первую очередь мы обязаны убедить мальчика, что он должен служить вышнему замыслу, а не земным устремлениям». Капитан снова подтвердил, что понимает, но беспокойство не пропало с его лица. «И что именно это означает для нас?» «Для нас?» Корфаэрон тщательно подобрал следующие слова. «Конец и начало, Аксата! Ларгар — знак того, что силы заметили наши труды. Изгнание не вечно. Наше пребывание в глуши, физической и духовной, однажды прекратится. Мальчик — ключ к этому будущему». «Вы намерены уничтожить завет?» «Аксата, я ценю твою сообразительность. За нее и сделал тебя моей правой рукой. Но сейчас ты ошибаешься, ведь завет — это церковь Колхиды, правомерная наместница сил. Завет не только жрецы и жрицы, хоры и клиросы, храмы и монастыри. Он должен уцелеть, но для этого обязан измениться. Изменения принесем мы, Аксата, ты, я, другие истинно верующие. Потому нам и не спаслали Ларгара. Если ты желаешь узнать его цель, просто посмотри на стены и шпили Вородеша. Слава силам!»
«Слава пророкам!» — отозвался воин. Ободренный услышанным, он покинул Корфаэрона, который тоже воодушевился в ходе разговора. Истина оказалась несложной, и он выбранил себя за то, что не осознал ее раньше. Появление Ларгара было не испытанием, а возможностью. Наступило студеное полночье, когда звезды ярче всего сияют в чистой вышине. Найру и другие рабы спустились с корабля часовни, чтобы подготовить хозяину место для наблюдений. С собой они несли циновки и подзорные трубы. Потом невольники ждали на холоде, под безоблачным небом, кутаясь в лохмотья и плащи. Найро смотрел вверх на созвездие. Как и любой отпрыск Колхиды, он знал несколько главных фигур. Вот открывающееся око с красным светилом валак на месте зрачка. Восходящая лестница. Она больше напоминала слуге водопад, но кто он такой, чтобы спорить с древними? У самого горизонта зубчатое солнце, иногда называемое железным венцом Кхаана. Почти в зените находились возвышенные врата. Сквозь них виднелось размытое пятно, которое мудрецы считали облаками вокруг горы Империев, Божьего пика. Именно к нему совершили паломничество пророки, взошедшие по обрывистым, неприветливым склонам в дымку силу вершины. Однажды, когда проповедник изучал возвышенные врата, раб украдкой заглянул в его телескоп. Увидев далекий вихрь, скрывающий Божий пик, Найро на миг ощутил связь силами. В ту секунду он понял смысл слов Корфаэрона о том, что люди живут под бессмертным взором свыше. Однако величие этого момента не увязывалось с повседневным бытием слуги, и он не мог поверить, что его пребывание в Кабале, как и рабство миллионов других, входит в замысел сил. «Маска!» — резким шепотом позвал Найру. Он то и дело оглядывался на часовых, занимавших посты у бортов и на мачтах мобильного храма. Впрочем, солдаты не предполагали, что невольники попытаются сбежать. Любой глупец, рискнувший ускользнуть в пустыню, скоро отправился бы к силам. Смертоносное безлюдье стерегло рабов надежнее любых патрулей или оград. Найро проверял, не появились ли хозяин с Ларгаром. Помня об уникальном слухе мальчика, он боялся, что тот услышит беседу слуг. Заметив сдержанные, но настойчивые жесты товарища, Маска подошел к нему. Следуя тем же секретным знакам, Лора, Бафа и Кальдека присоединились к ним обоим у главного наблюдательного пункта. Делая вид, что проверяют рукояти и шестерни приборов, невольники начали совещаться. Они едва шевелили губами, их голоса почти терялись в шуме ночного ветра и хлопанье плащей. «Я подслушал разговор господина с Аксатой», — сообщил Найро. «Они собираются воспитать ребенка согласно учениям истины, и, вернувшись в Вородеш, натравить его на архи жрецов завета».
Рискованно. Баффе прикрыл рот рукой, якобы поглаживая бороду. Если Завет что-нибудь узнает, то устроит облаву на нас. Тут мы бессильны, бросила Маска, поворачиваясь уходить. Найро поймал ее за накидку и осторожно потянул назад. Ты не поняла, о чем я. Корфаэрон заполнит голову мальчика словом истиной, но, возможно, Ларгар научится чему-нибудь еще. Лора мельком взглянула на вожака и тут же склонилась над механизмом основного телескопа, чтобы скрыть беспокойство от посторонних. Тогда нас заживо обдерут не слуги Завета, а хозяин. Проявим осторожность, — возразил Баффе. Короткие редкие уроки, может, немного сострадания. Думайте шире, — прошептал Найру. Раб помолчал, изучая слушателей. Если сейчас он полностью раскроет свой замысел, товарищи могут счесть его безумцем, но такую возможность нельзя упустить. Ларгар может стать нашим спасителем для всех нас, всех колхидцев. Корфаэрон верит в нечто подобное. Считает, что мальчик проложит путь для возвращения сил. Он попробует использовать ребенка, кем бы тот ни оказался. Но что если Ларгар на самом деле пятый пророк? Недопустимо, чтобы проповедник управлял таким могуществом. «Управлял!» — фыркнул Кальдекка, протирая трубу телескопа краем рубахи. «Если Ларгар действительно пророк, управлять им будут только силы!» «В такое я не верю», — отрезал Найру. «Сейчас он просто дитя, и его, как любое дитя, можно обучить, независимо от того, какую судьбу уготовили ему свыше. Он способен принести нам избавление, освободить рабов». «Я согласна и на нечто более скромное», — заметила Маска. «Пусть Ларгар сделает нашу жизнь чуть легче, и я буду...» Взглянув на передвижную церковь, невольница осеклась и отошла в сторону к другим приборам. Обернувшись через плечо, Найра увидел на палубе Корфаэрона, омытого отраженным серебристым светом звезд. Пастырь взирал на Империи с непривычной для него улыбкой. Поймав на себе тревожный взгляд Баффе, вожак успокаивающе подмигнул ему и устремился к кораблю-часовне выполнять пожелания господина. Странствие каравана продолжалось. В некоторых аспектах жизнь путников изменилась, в других сохранялся статус-кво. На протяжении светлого времени суток верные пересекали дюны Великой пустыни, прокладывая курс согласно астромантическим наблюдениям предыдущих хладомрака и полночья. Корфаэрон, советуясь со звездами и книгой неземных писаний, прозревал волю сил. Но если раньше его приверженцы искали в глуши другие караваны, направлявшиеся к лагерям отвергнутых, оазисам или вади, теперь хозяин мобильной церкви объявил, что им необходимо скрываться от пытливых глаз тех, кто желает задушить истину. Пастырь возглавлял рабов и новообращенных в литургиях и святых обрядах, перед завтраком, в начале каждой яви подъема и до обеда, означавшего наступление яви главной. Также прихожане, защищенные молельными платками от солнца или мороза, собирались на краткие службы в последние часы перед дремочью или во время, отведенное для сна. Немало времени Корфаэрон проводил с Ларгаром, читая ему священные тома и внушая собственные идеи. После побоев мальчик усвоил урок и не только запоминал содержимое трактатов, но и вникал в смысл текста. Он всеми силами старался воздерживаться от вопросов, но его пытливость не знала границ, и дотошность порой брала верх над послушанием. Иногда пастырь удовлетворял любопытство Ларгара, если тема беседы нравилась ему. В других случаях Корфаэрон звал Аксату, и капитан отсчитывал ребенку пару плетей, чтобы тот не тратил драгоценного времени господина. Как и утверждали отвергнутые, мальчик рос исключительно быстро. Казалось, каждый утрень лучи восходящего солнца падают на заметно более высокого и широкого в плечах паренька. Несмотря на юность Ларгара, под его кожей начинали бугриться мускулы, и люди считали, что однажды он превзойдет телесной мощью Аксату. Его жажда знаний не ослабевала. Ребенок поглощал все, что рассказывал ему наставник, подобно бескрайним пескам белых равнин, впитывающим дожди до последней капли. Мальчик схватывал все на лету и истово стремился не только разобраться в старинных книгах, но и узнать больше о былой эпохе, пророках, древней Колхиде, ее караванах и торговых путях. Впрочем, сильнее всего Ларгара манили легенды о великих городах. Именно в этой области Найра со товарищами могли дать ему лучшее образование, чем Корфаэрон. Готовя еду, распуская или счаливая канаты, начищая и полируя, орудуя молотками и пилами, невольники беседовали с ребенком, рассказывали ему былины и изустные предания пустынных кланов, иногда пели песни своих племен. Все они общались на водной речи, предписанном языке каравана, но у каждого раба имелся свой диалект и нескладные присловия. Мальчик с легкостью перенял их и очень хотел похвастаться проповеднику, однако Найра отговорил его. Необходимость хитрить удручала Ларгара, но, не желая вновь подвергнуться побоям, он держал язык за зубами и демонстрировал лингвистические таланты только в обществе слуг. Иногда Найра замечал ребенка возле люков или у основания мачты с наблюдательной площадкой. Несомненно, тот внимательно прислушивался к речам стражников. Разумеется, в самые краткие сроки мальчик выучил поразительное количество проклятий и бранных слов из трех дюжин различных земель и городов. Новообращенных это развеселило до такой степени, что они тоже начали тайно делиться с Ларгаром своими историями, тогда как возмущенный господин безотлагательно распек его и наказал очередной поркой. Минуло 40 явь подъемов и дремочей. Мальчик почти дорос до плеча Найру, став при этом более крупным и мускулистым, чем немолодой раб. Корфаэрон часто вступал с послушником в концептуальные дебаты, испытывал его, забрасывая вопросами и выражая сомнения, обычные для неверующих. Тем самым пастырь убеждался, что Ларгар сможет ответить как на любые обвинения в богохульстве и ереси, так и на конкретные аргументы против его религии. В свободное время паренек шутил с невольниками и новообращенными, выдумывая на основе их рассказов хитроумные басни, где из зерен правды вырастали захватывающие приключения в божественных краях империев. Найро все так же трудился, не разгибая спины, но само присутствие Ларгара частично облегчало душевную боль слуги. Один вид молящегося мальчика напоминал рабу, что надежда вернулась, любой предцвет приносил с собой обещание перемен. Хотя караван старательно избегал встреч с купцами и намадами, запасы пищи неумолимо сокращались, и верным пришлось возвратиться на более многолюдные маршруты в пустыне. Так, на шестой хладомрак, после обнаружения Ларгара, проповедник обратился к посланникам небес с мольбой об указании пути. Истолковав движение светил, господин велел отправляться в Ад-Дразону, близлежащий оазис. Они легли на новый курс, рассчитанный согласно наблюдениям. Ожидалось, что цели караван достигнет к яви главной следующего утреня. Команда готовила пустые бочки для воды, торопясь успеть до ледяных ветров полночья. В это время долго работать на воздухе было невозможно. В мерцающем свете люминов Найру и другие невольники возились с блоками и веревками у главного люка. Вдруг кто-то отстранил раба, крепко взяв его за плечо. Заняв место учителя, Ларгар поднял груз одной рукой и открепил трос другой, после чего с легкостью поставил бочонок на пару-тройку таких же, поднятых ранее. Вернувшись к люку, паренек спустил канат обратно в проем и спрыгнул в полутьму, где Маска с сотоварищами ворочали тяжелые деревянные цилиндры, цепляя их за лебедку. Очевидно, послушник обладал зоркостью крыс, обитавших в грузовом трюме, поскольку ловко перетащил бочки к люку, по две за один раз. Подтянувшись, он снова вылез на верхнюю палубу и велел слугам внизу подвешивать сосуды на блок. Ларгар продолжал неустанно трудиться с размеренностью метронома. На его золотой коже почти не выступал пот. Не прошло и часа, как все бочонки уже стояли у фальшборта. «Что дальше?» — спросил мальчик у Найро с оживлением, вызванным не только физическими упражнениями, но и осязаемым результатом выполненной им задачи. «Правда здорово? Иногда заняться чем-нибудь практическим. Это освобождает разум для возвышенных дум. Например, пока я составлял последнюю дюжину бочек, мне пришло в голову, что данный процесс является метафорой наших духовных усилий. Как бы напряженно мы ни работали, добиться поставленной цели нам удается только вместе. Как сосуды должны стоять упорядоченно, так и в мыслях и в молитвах недопустим разнобой. Истина не только в том, что у каждого человека есть предназначение. Помимо людей, все вещи в мире подвластны порядку определенному свыше, и их надлежит расставить согласно божественному плану». Раб не знал, как отнестись к услышанному. Он с беспокойством подумал, что Ларгар слишком хорошо слушал призывы господина к иерархическому обществу и подчинению воле обуянных. Так Орфаэро называл тех, кто внял слову и впустил истину в свою душу. «Катки для засолки», — после паузы ответил Найро, указывая на кормовой люк. «Будем запасаться мясом?» Паренек с прежней бодростью взялся за дело, распевая гимны, в которых невольник узнал устные даяния храму, но дополненные стихами пера самого Ларгара. Перекатывая по палубе огромные катки, он подчивал растущую аудиторию славой вознесенным, исполняя каждую строфу и припев на разных языках. Мальчик играючи переводил текст с одного наречия на другое, пока рабы и стражники наперебой просили его использовать их родной диалект. Праздничная атмосфера настолько захватила Найро и остальных, что никто не видел и не слышал, как Орфаэрон поднялся из своей каюты. Его присутствие заметили лишь после того, как пастырь, появившись из люка над трапом, оглушительно взревел. «Что за нечестивое шутовство?» Новообращенные невольники прыснули в стороны, как тараканы от светильника. Каждый из них вдруг вспомнил о важных делах в трюме, машинном отделении или просто в другом конце передвижного храма. Ларгар застыл. Катка, которую он толкал ногой, укатилась к фальшборту. Найро держался рядом. Он не мог оставить мальчика один на один с разъяренным хозяином. Аксата, к его чести, тоже не сбежал и стоял, понурив голову от стыда. Еще пару мгновений назад он весело отбивал мотив гимна, стуча кулаком по планширю. «Ты!» — проповедник ткнул пальцем в капитана стражи. Тот вздрогнул, словно обвиняющий перст был стволом фузии. «Доставай кнут!» Следом он набросился на других солдат и, грозя им карами, прорычал, чтобы они притащили рабов, отлынивавших от поручений. Новообращенные спешно повиновались, страшась гнева пастыря и надеясь отвести от себя недовольство сил. Казалось, наемникам потребовались считанные секунды, чтобы собрать по храму 38 мужчин и женщин. Всех, включая Найру, поставили на колени. «Силы! Расставили людей по лику этого мира!» — злобно проговорил Корфаэрон. «Наделили всех нас целью, вплели в свой великий замысел. Если бы силы желали, чтобы вы лодырничали, хихикали и выделывали коленца, как скальные мартышки, то не сделал бы вас невольниками. 6 плетей каждому!»
Огласив приговор, проповедник отвернулся от рабов и направился к Ларгару, презрительно глядя на него. Тот, почти не уступавший юноше в размерах, все равно оробел, как будто к нему приближался посланный силами аватар осуждения. «Я только хотел помочь, мой господин», — еле слышно объяснил мальчик уже не мелодичным голосом.
«Тебе не к месту помогать им», — тихо ответил Корфаэрон.
Первый щелчок кнута и короткий стон возвестили о начале порки невольников. Однако Найру и другие слуги, еще не оказавшиеся в грубых руках стражников, смотрели только на своего хозяина и Ларгара. Пастырь говорил спокойно, без привычных яростных выкриков. Казалось, он искренне разочарован пареньком и уязвлен тем, что его послушник вел себя так глупо.
«Ты что же, будешь делать за них всю работу, Ларгар?» — спросил проповедник. «Срезать мясо с костей, разжигать огонь, смазывать шестерни, стирать одежду, лакировать и красить храм, шить вымпелы, просеивать песок, ища землекрабов, жуков и скорпионов для готовки».
Мальчик стоял, бездумно сжимая и разжимая руки. На его лице читалось смятение.
«А как же другие рабы, Ларгар?»
Корфаэрон указал за борт в ночную тьму.
«Не только невольники из этого каравана, но и те, что принадлежат сотне торговцев, тысячи купцов, те, что миллионами живут в городах. Ты возьмешь их труды на себя? Кто будет ухаживать за детьми? Кто будет укладывать камни, возводя монументы сил? Кто будет раздувать топки, полировать кафедры, переписывать тексты? Ты займешься всем этим?»
Паренек мотнул головой и опустил плечи, не глядя на пастыря. Порка продолжалась, вопли избиваемых слуг звучали все громче. Подходила очередь Найру, но он по-прежнему не мог отвести взгляд от этой пары.
«Нет, нет, мой господин!» — пробормотал Ларгар.
«Нет!» — повторил он, остановившись менее чем на расстоянии руки от него. «Значит, ты станешь решать, кого освободят от работы, а кто продолжит гнуть спину? Ты, смертный, будешь определять судьбу невольников!»
«Я...» Мальчик не нашел, что возразить. У него задрожали губы. Он беспомощно, виновато уставился на Найру.
Кто-то бесцеремонно схватил раба за плечо. Подняв глаза, тот увидел Карат из братства стрельцов. Во взгляде женщины не было подобной жалости. Она подняла слугу с палубы и потащила к Аксате, ждавшему с кнутом в руках.
Найра посмотрел умоляюще на Ларгара, но паренек, посуровев лицом, обернулся к Корфаэрону.
«Мои глубочайшие извинения, господин!» — поклонился он.
Найро прижали к планширю, и первое хлесткое касание плети отозвалось жаркой болью у него в плечах.
Пока продолжалось наказание, пастырь оглядел шеренгу слуг с истерзанными, окровавленными спинами и снова повернулся к ученику. Корфаэрон радовался, что сумел сдержать гнев. Не стоило забывать, что Ларгар, невзирая на рост и интеллект, по-прежнему ребенок, который при всех дарах, полученных от сил, во многих смыслах остается невинным и несведущим. Он просто заблуждался, а не бунтовал против господина. Впрочем, само сочувствие к невольникам было не менее греховным, чем деяние мальчика. Испытывать жалость к ним значило осуждать силы. Если кто-нибудь сочтет, что другой человек не заслуживает назначенного ему удела, за этим обязательно последуют иные сомнения. Сомнения, могущие привести к открытому неповиновению божествам и истине. Корфаэрон понимал, что здесь нужна осторожность, иначе послушник забудет, что рабы заслуживают страданий, и начнет видеть в них невинных жертв.
«Ларгар, подойди ко мне!» — отрывисто произнес он, поманив ученика пальцем.
Паренек зашагал к нему по палубе. Во взгляде ученика не было ни хитрости, ни настороженности. «Да, мой господин, невольники наказаны за пренебрежение работой, но проступок совершили не только они». «Нет, мой господин». Мальчик стыдливо опустил голову, и его безволосый череп отразил желтое сияние висячих ламп передвижной церкви. «Они согрешили из-за меня?» «Ларгар, ты от рождения наделен остроумием и обаянием. Поэтому люди прислушиваются к каждому твоему слову. Это большая ответственность». «Да, мой господин». Корфаэрон немного помолчал, тщательно подбирая слова и оглядывая паренька. Ему не хотелось даже представлять, что Ларгар будет использовать свои пробуждающиеся способности для чего-либо, кроме продвижения замыслов повелителя. Но тема была деликатной, поскольку, прямо отвергнув моральное право ученика на несогласие с ним, пастырь рисковал получить обратный результат. Сейчас, казалось, Ларгару даже не приходило на ум, что он может идти против наставника. «Ты должен поклясться мне, дать обет именем сил». «Обет, мой господин?» «Да, присяга, заверенная свыше и связанная с твоей душой. Пообещай силам, что станешь защитником истины и во всем будешь полагаться на нее и слово. Поклянись своей бессмертной душой, что посвятишь всего себя трудам на благо силы их дела». «Клянусь, мой господин». «Скажи, в чем именно, и смотри в империи, когда говоришь. Изреки свой обет полностью, чтобы его услышали все, и смертные, и те, кто вовне». Взглянув на Корфаэрона, мальчик поднял глаза к далеким звездам. «Я клянусь, я обещаю». Ларгар, что было непривычно, не мог подобрать слово. Осекшись, он с мольбой посмотрел на проповедника. Это чрезвычайно понравилось пастырю, ведь в тот момент послушник понял, что ему еще очень многое нужно узнать, и помочь здесь способен только учитель, Корфаэрон. «Лучше начни с чего-нибудь вроде «клянусь всемогущими силами», потом скажи, что именно обещаешь сделать». Улыбнувшись, Ларгар кивнул и снова обратил взор к небесам. «Клянусь всемогущими силами, что я посвящу жизнь изучению слова истины, а также служению силам, как они сочтут нужным. Я буду внимать их посланиям из империев, начертанным на песке и среди звезд, в сердцах и умах людей. Даю обет во всем этом, и если нарушу его, пусть мою бессмертную душу изгонят из империев на муки в безразличной пустоте». «Хорошо», — произнес Корфаэрон, мгновенно испытав гордость после решительного заявления мальчика. Пастырь видел, что стражники и рабы отчетливо услышали клятву, и это напомнило им не только об истине, которой подчинялись они все, но и о власти проповедника над Ларгаром, а значит и над каждым человеком в караване. «Теперь, дитя, к вопросу о твоем наказании». Паренек вновь покорно кивнул, не говоря ни слова. Пройдя к борту мимо съежившихся, стонущих рабов, он положил широкие ладони на планширь, перегнулся через него и посмотрел на Аксату. Капитан новообращенных повернулся к господину за подтверждением. Он в ответ поднял 8 пальцев. «Аксата, дай ему на 2 плети больше, чем рабам! Он был зачинщиком этого греховного представления!» Показав, что понял господина, офицер занес кнут. Корфаэрон заметил, как он переглянулся с несколькими солдатами. Невозможно было узнать, о чем именно они думают, но, вернее всего, наемники сообразили, что стали соучастниками пастыря. То, что их избавили от кары, не останется незамеченным в рядах бойцов, и проповедник обязательно напомнит Аксате о возложенной на того тяжкой ответственности. Под бесстрастным взором Корфаэрона плеть опустилась на спину Ларгара чуть ниже ключиц. Ряса Акалита немного ослабил хлесткий удар, и мальчик едва дернулся. Пастырь не видел лица ученика, но обратил внимание, что он опустил плечи и впился пальцами в деревянный поручень. «Еще семь!» — сказал он Оксате и добавил, повернувшись к люку. «У нас тут конгрегация верующих, а не цирк!» Наступил утрень, и восходящее солнце озарило оазис Ад-Дразону. Над горизонтом возникли два мраморных столпа, увенчанных золотыми лампами-маяками, которые питались энергией дневного света. Принцип действия этого чуда былой эпохи забылся уже давно, после грозных крестовых походов прошлого, и даже сами ученые-колхидцы теперь не могли проникнуть в его тайну. Ад-Дразону, как и большинство увлажняющихся впадин в громадной пустыне, был сезонным оазисом. Во время полного разлива здесь скапливались десятки караванов, но в тот поздний явь-подъем, когда прибыла экспедиция Кора Фаэрона, вода стояла низко. Проповедник отправил за припасами несколько фургонов с командой из рабов и новообращенных под началом Оксаты, выдав им пригоршню монет из скромного резерва. Он распорядился закупить еды не менее чем на 7 или 8 дней. Он хотел как можно реже встречаться с посторонними. Осмотрев Ад-Дразону через подзорную трубу с медными кольцами, пастырь насчитал у края озерца 3 отдельных каравана и миссии. В нескольких сотнях метров за ними виднелись сторожевые башенки, намного более низкие, чем колонны маяков. Они окружали котловину на уровне максимального разлива воды. Деревья и кустарники, буйно росшие возле источника, начинали увядать. Даже эти стойкие растения уступали безжалостной суше и беспощадной жаре. Убрав трубу, Кор Фаэрон обнаружил, что Ларгар стоит у борта и разглядывает оазис, напрягая глаза. Несомненно, на передвижной храм сейчас были направлены магнокли и телескопы, а мальчик торчал у всех на виду. Учитывая, какое воздействие он оказал на верных при первой встрече в лагере кочевников, охранники купцов и торгового поста сейчас могли отреагировать как угодно, а в вооружении они превосходили наемников. «Вернись в трюм!» — гаркнул проповедник, шагая к ученику по палубе. «Я велел тебе не показываться, несносное дитя!» Схватив Ларгара за воротник, он попытался оттащить его от борта. Заупрямившись, паренек не сдвинулся ни на сантиметр. Кор Фаэрон лишь стянул ему рясу с широких плеч и тут же уставился на невредимую спину, которую так свирепо исхлестали в минувшее полночье. «В трём!» — буркнул он, воздержавшись от комментариев, и толкнул мальчика к люку в помещение для рабов. Точнее, попробовал. Дернувшись вперед, Ларгар замер и оглянулся с обидой в глазах. «Я хочу посмотреть на караваны и стражников!» — возразил он, от расстройства забыв добавить «мой господин». Такое неповиновение следовало подавлять на месте. Кор Фаэрон отвесил пареньку оплеуху. Ладонь словно ударилась о камень. «Иди вниз, дитя!» — прорычал он сквозь сжатые зубы, впившись в Ларгара злобным взглядом. «За ослушание! Я покараю тебя позже!» Хотя затрещина, очевидно, не повредила пареньку физически. Потрясение от нее и вспышка ярости наставника обратили его в бегство. Ученик скрылся в сумраке под палубой. Удалившись в свои покои, Кор Фаэрон предался раздумьям. Он не сомневался, что Оксата умышленно избавил мальчика от заслуженного наказания, но опасался открыто выступать против командира новообращенных, чтобы не оказаться в изоляции. Проповедник решил постепенно возвысить какого-нибудь чистолюбивого наемника, посулив тому, что при необходимости он сменит нынешнего капитана. Остаток яви подъема
пастырь провел, размышляя о подходящих кандидатах, пока рев рупоров наверху не известил о возвращении фуражного отряда. Сидя в каюте, Корф Айрон вслушивался в грохот сапог и тележек по палубе. Наконец, загрузка трюмов окончилась, и восстановился обычный порядок. Он по-прежнему не выходил наружу, успокаивая себя стихами из дерзаний Кора Адраса. История мытарств первого верховного жреца Завета напоминала, что путь к праведности — это восхождение на пик верующих, нелегкое странствие. Раздался знакомый стук в дверь, и в ожидании стычки с Аксатой у проповедника гулко забило сердце. Корф Айрон понимал, что не имеет права выговаривать капитану прилюдно, унижая его в присутствии солдат, иначе загонит великана в угол, откуда тот сможет вырваться только с боем. Нет, лучше обратиться к высшей власти, к самим силам. Пригласив наемника войти, пастырь хмуро и скорбно воззрился на него. «У нас в трюмах», — начал докладывать Аксата, но осекся, увидев печальное лицо юноши. Обеспокоенно глядя на него, он шагнул вперед и заботливо протянул руку. «В чем дело, господин?» «Я разочарован, Аксата, горько разочарован. Мне казалось, ты брат мой, названный брат в глазах сил». На лице новообращенного отразились смешанные чувства. Восхищение тем, что его так высоко ставят, быстро сменилось тревогой от осознания того, что ситуация, похоже, вот-вот изменится. Не успел он заговорить, как Корф Айрон продолжил. «Я доверился тебе, Аксата, всецело доверился. Ты мои глаза там, куда я не могу заглянуть, мои уши там, где я ничего не слышу, мои уста там, куда не доносятся мои речи». Последнюю фразу пастырь целиком взял из знаменитого монолога Тезена в «Книге перемен». Произнеся его, пророк впервые вызвал двуличного духа стихии Кэккайо. Капитан задрожал, прекрасно зная, что в этих словах кроется предостережение об измене со стороны окружающих. Добавив в голос надменности, он закончил цитату. «Моя длань, там, куда мне не дотянуться, Аксата!» «Клянусь, господин, все в порядке!» Стражник подал ему расписки за товары с таким видом, словно там содержались оригинальные притчи пророков. «Я бы никогда...» «Ты ставишь собственное мнение выше моего!» — огрызнулся Корф Айрон, решив укрепить свою позицию общими утверждениями перед тем, как выдвинуть конкретное обвинение. «Нет, господин. По-твоему, смертные должны сомневаться в решениях сил?» «Разумеется, нет, господин. Но почему?» Пастырь впился в Аксату пронзительным взглядом, словно призывая покаяться в грехах. Он растягивал паузу, накапливая праведный гнев и направляя его, пока тот не вырвался единым порывом. «Мальчик!» — резко прошептал Корф Айрон. Он предпочел бы выкрикивать это с вершины мачты, но опасался, что их разговор пытаются подслушать. «Минувшей ночью я приказал дать ему плетей, но на его теле нет никаких следов. Ты не вправе спасать Ларгара от положенной кары». «Я и не спасал, клянусь». Аксатов вспыхнул не от ярости, а от стыда. Сжав мясистые кулаки, он смял прозрачные листки со щитами. «Я охаживал его кнутом, так же крепко, как остальных». Проповедник считал, что хорошо разбирается в людях, по крайней мере в том, говорят они правду или нет. Благодаря этому он неоднократно добивался поддержки или покровительства. С тех пор, как оказался в изгнании, он знал, капитан верит искренне, его приверженность истине идет от души. Великан всегда страшился гнева сил и признавал пастыря носителем слова. Он просто не мог солгать повелителю, как не мог вырезать себе сердце и остаться в живых. «Тогда дело в другом, Аксата», — быстро проговорил Корф Айрон, изменив тон и тактику. «Иди за мной!» Солдат молча последовал за господином по коридору и трапу на верхнюю палубу,
Караван уже удалялся от Ад-Дразону. Казармы стражников скрылись за окружными дюнами. Проповедник крикнул, чтобы Ларгар выходил из трюма. Быстро выбравшись наверх, мальчик нервно взглянул на капитана и наставника, чувствуя какой-то подвох. «Раздевайся, дитя!» — велел ему пастырь. Ученик повиновался не сразу, но больше от удивления, чем из непокорности. Он стянул серую рясу, обнажив тело с покрасневшей от солнца кожей и толстыми витыми мышцами. Оставшись в одной набедренной повязке, Ларгар бросил одеяние на палубу и замер, чуть дрожа под язвительным, изучающим взором Кора Фаэрона. «Повернись!» — приказал тот, покрутив пальцем в воздухе. Мальчик развернулся на пятках. Тугая плоть на его спине была чистой, без единой ссадины. Пастырь взглянул на Аксату. «Видишь?» Тот изумился, и это окончательно убедило юношу, что наемник не участвовал в каком-нибудь заговоре с целью избавить Ларгара от порки. Убедившись, что новообращенные не готовят мятеж, проповедник перешел к новой проблеме. «Похоже, твой кнут недостаточно крепок», — произнес Корфаэрон так, чтобы слышали все. «Собери 5 самых сильных бойцов, и пусть захватят булавы!» Найро с растущим ужасом наблюдал за тем, как Аксата пересекает палубу, выкрикивая имена и отдавая команды. Потом капитан и еще 5 солдат подошли к Ларгару, сжимая тяжелые палицы. Мальчик безразлично оглядел каждого из них по очереди. Никто из новообращенных не выдерживал его взора. Все отводили глаза уже через один удар сердца. Капитану хватило ума вообще не поворачиваться к пареньку. Он смотрел только на сосредоточенного господина. «Ты знаешь, что нужно делать», — сказал ему пастырь, ткнув пальцем в Ларгара. «Бичуй тело, чтобы очистилась душа». «По голове не бить», — пробормотал Аксата подчиненным, когда они окружили мальчика и занесли булавы, после чего взглянул на Кора Фаэрона. «Зачем?» — спросил себя Найро, в надежде, что тот передумает. «Действуй, иначе наказание коснется и тебя», — спокойно проговорил он. Однако раб заметил, что хозяин вздрогнул от испуга при виде этого мельчайшего признака инакомыслия. Ларгар закрыл лицо кулаками и свел локти вместе. Открыв для ударов крепкие бока и спину, он безмолвно ждал кары. Капитан ударил его первым, по бедру, и тем самым как будто разрушил чары. Другие солдаты вслед за ним перехватили палец обеими руками и начали избивать паренька. Наемники молотили его по плечам и ребрам, пока кто-то не свалил Ларгара на палубу пичком под колено, после чего мишенями стали хребет и ноги мальчика. Кор Фаэрон не приказывал им остановиться, однако люди начали уставать, из их ударов пропала сила. Наконец Аксата принял решение и, отступив на шаг, выронил булаву из соднящих пальцев. Прочие наемники также отошли, радуясь внезапному прекращению насилия. Из-за них показался Ларгар, стоящий на коленях. Руки он держал у груди, лбом упирался в палубу. Его обнаженное тело почернело от гематом. Кое-где из рассечений сочилась кровь. Подойдя к ученику, пастырь опустился на колени и прислушался. Заметив, что мальчик шевелит губами, Найро попытался разобрать его шепот. «Шли постные годы, и на 6-е их лето Сенната Тала бросили в клеть со змеями, и обвинители его среди неверующих веселились и проклинали его имя». Послушник цитировал откровения пророков, бывшее краеугольным камнем религии Завета. Посмотрев, как крупные слезы Ларгара падают на палубу, Кор Фаэрон поднялся и кивнул Найру, который спешно подозвал товарищей. Обступив паренька, рабы помогли ему встать. Опираясь на них, Ларгар заковылял к открытому люку, опустив голову и сутулясь. У входа на лестницу он остановился и повернул голову к наставнику. Один глаз мальчика заплыл от случайного удара. Он поклонился, словно благодарил проповедника за побои. Найро испытал отвращение при мысли, что Ларгар мог счесть наказание заслуженным. Впрочем, невольник верил, что целебные способности паренька проявятся вновь. Раны от палицы, как и от плети, быстро заживут на нем. И за это Найро благодарил силы, вспоминая жгучую боль в собственной спине, по которой в минувший хладомрак прошелся кнут Аксаты. Мальчик словно излучал достоинство. Корфаэрон повернулся к нему спиной, якобы с пренебрежением, но, как показалось рабу, чуть торопливо. Пастырь подобрал рясу послушника и, не глядя на ученика, бросил ее Найро. «Отныне Ларгара будут наказывать только так», — заявил он. «Я не могу прощать злодеяния. Этим правом обладают одни лишь силы. Через муки плоти душа очищается от грехов». Из Ад-Дразону караван направился в безжалостный край, который вородешцы окрестили бесплодными низинами, а кочевники — губительными песками. Название возникло не просто так. На протяжении 3/4 года эта впадина высокого давления, жары и обдирающих ветров простиралась на 4000 километров и была в буквальном смысле непреодолимой. Древнейшие мифы рассказывали о сокрытых в ней городах и о том, что жуткая пустошь возникла после падения туда звезд. Несомненно, там рыскали дикие звери, а под барханами таились еще более грозные создания и устройства, ждущие дерзких глупцов. Наибольший трепет внушал людям король змей, воплощенное разрушение, которому многие аборигены губительных песков поклонялись как полубогу, аватару сил. Отпрыски этого существа, расселившиеся по всем бесплодным низинам, охотились на людей, которые по неосторожности или от безысходности забредали на их земли. Согласно традиции, никто не отправлялся туда после пира скорби. Ритуальное праздненство закончилось 3 дня назад, но Корфаэрон, твердо решив избегать любых встреч с посторонними, которые могли бы сообщить о Ларгаре в городах, повел караван по остаткам старых трактов вглубь пустыни размером с континент. Вслух никто не жаловался, поскольку возражать посланнику сил в столь ужасном месте значило навлечь на себя беду. Жертвоприношения и молитвы совершались с большим пылом, чем когда-либо за время изгнания пастыря. Сам проповедник, его послушник, новообращенные и рабы, собрав всю свою веру и волю, старались преодолеть испытания стихий и выжить. Казалось, за подобную решимость их вознаграждают свыше. Явь подъем, заявь подъемом, дремочь за дремочью проходили без песчаных бурь, словно кто-то расчищал путь для последователей Корфаэрона. Даже закаленные ветераны пустыни, воины Аксаты из племени отвергнутых, кочующих по внутренним пределам, говорили о поразительно быстром продвижении. Очевидно, силы благоволили пастырю, если позволяли его последователям без затруднений пересекать худшую из земель Колхиды. Тем не менее, верующие не забывали о своих обязанностях, и в тот страшный утрень, когда ураганы наконец обрушились на дюны и поглотили передвижной храм вместе с эскортами, команда и невольники не растерялись. Пока экипаж устанавливал ветроломы и противопесчаные щиты, Корфаэрон, сознавая, что любая задержка может стать фатальной, разрешил Ларгару участвовать в работе. При помощи необычайного мальчика защиту лагеря удалось воздвигнуть вдвое быстрее обычного. Сам пастырь тоже примкнул к рабочим бригадам. Он тянул тросы и поднимал балки,
демонстрируя, как самоотверженно трудится ради общего блага. Альтруизм хозяина показался Найру не таким уж искренним. Когда все было готово, а прихожане разошлись по трюмам и сборным укрытиям, раб поделился своими тревогами с Ларгаром. «Он видит, как легко ты сходишься с людьми, и ревнует», — сказал невольник пареньку, когда они устроились под палубой для перерыва на явь главную. Снаружи в это время жар опалял саму душу, даже в тени. Найро осознавал, что говорить следует осторожно. Как бы хорошо ни чувствовал себя мальчик среди наемников и слуг, он оставался акалитом господина. Завести речь о деспотии Курафаэрона, прямо посетовать на его убеждения, значило выступить против слова истины, концепций, которые Ларгар всемерно поддерживал, хотя уже пострадал за нарушение религиозных норм. «Он опасается, что ты стал слишком популярным, и стремится частично перенять твое поведение. Увидев, как мы относимся к тебе после совместной работы, он снизошел до подражания твоему поступку». «Я могу признать, что ты в чем-то прав», — отозвался мальчик. Во тьме трюма был виден только блеск его глаз. «Если имеешь в виду, что он трудился ради собственного спасения». «Да, но не от бури», — произнес Найро. И Ларгар судорожно вздохнул. Побоявшись, что слишком многое себе позволил, невольник выбрал менее прямой путь к цели. «Помню, в откровениях говорится: деяниями акалитов возносится господин». «Отповедь на обвинение Нарага в том, что он приукрашивал свою репутацию за счет достижений Диамарды и Калипы. Согласно ей, ученик достигает великой славы лишь благодаря наставнику». Раб буквально чувствовал наслаждение мальчика. Участвуя в спорах по вопросам теологии или писания, Ларгар всегда лучился радостью, незапятнанной самодовольством. «То, что Кор-Каэрон возвышается моими усилиями, нисколько не принижает моих успехов». «Да, но только если он сам строит на твоем фундаменте», — возразил Найро и облизал губы. «Пыли песчинки проникли даже в недра корабля-часовни, покрыв все вокруг тонким красно-серым слоем. Если же он называет твою башню своим домом, это воровство. Люди должны владеть лишь тем, что создали сами, к добру или к худу». Ларгар ответил не сразу, и раб приободрился, видя, что акалит решил подумать над темой, а не отделаться каким-нибудь банальным контраргументом из святых текстов. Найро почувствовал, как мальчик сел удобнее. Ростом он уже почти сравнялся с невольником. Быстрое развитие паренька не замедлялось, а пайки в караване были скудными даже у стражников, поэтому Кор-Фаэрон потребовал, чтобы члены команды и рабы отдавали Ларгару часть своих порций. Тот факт, что люди делились с ним без возражений, хотя многие из них не доедали, лучше всяких слов говорил о положении мальчика в караване. К тому же невольники и до этого не знали сытости. Они вынужденно перераспределяли пищу между собой, чтобы выровнять рационы и избежать потери сил от голода.
«Разве я не творение Курафаэрона?» — заговорил, наконец, Ларгар. «Он вырос не только внешне. Его голос стал ниже, звучнее, и все понимали, что акалит находится на рубеже отрочества и юности, хотя лишь 20 дней назад был почти младенцем. Я создан из мудрости, истовости и учений пастыря». «Такое же преступление приписывать заслугам смертного то, что порождено силами», — твердо произнес Найро, с удовольствием применяя цитату из учений Кор-Фаэрона против него самого. «Все мы знаем, что ты обладаешь уникальными дарами. Силы определили тебе более великую судьбу, чем у любого из простых людей. Многие попытаются использовать тебя как орудие для достижения собственных целей. Но ты должен хранить верность воле сил. Ты обязан сам определять, в чем состоит истина». Ларгар отозвался негромко, но в его мягком тоне проступили нотки допросчика. «И к какой же цели ты хочешь направить меня, Найро?» Прямого обвинения не прозвучало, однако от этого вопрос не стал менее острым. Он как будто проник в самую душу раба. Неукротимость паренька так воздействовала на слугу, что Найру не мог солгать или уклониться от ответа. К освобождению всех мужчин и женщин Колхиды, Ларгар, помимо воли произнес он и быстро добавил, если того пожелают силы. Казалось, послушник замолчал на целую вечность. Он сидел неподвижно, и только медленное дыхание отличало его от мертвеца. Когда Ларгар наконец заговорил, положив широкую ладонь на колено раба, тот вздрогнул от неожиданности. «Я услышал тебя», — просто сказала Калит. «Остается узнать, слышат ли тебя силы?» Это приободрило Найру, пока он некоторое время спустя не обдумал слова Трока более тщательно. Затем невольник выбросил их из головы, поскольку считал, что лишь глупец станет привлекать к себе внимание свыше. Странствие по бесплодным низинам превратилось в тяжкий труд, постоянную борьбу с непрерывно ухудшающейся погодой. 2-3 небольших транспортных средства, не выдержав полевых бурь, разбились или утонули в песчаных заносах. Еще несколько машин и колесниц пришлось бросить. Какие-то из них разобрали на запчасти, чтобы сохранить драгоценные детали и устройства для будущего применения. Корфаэрон гнал караван вперед, нисколько не щадя своих последователей. Пастырь напоминал им о жертвах, на которые пошли пророки, чтобы принести слово сил в города былой Колхиды. Экспедиция ползла медленно, но безостановочно, поскольку от этого зависело ее выживание. Задержавшись надолго в центре бесплодных низин, люди стали бы жертвой надвигающегося урагана Божья Ярость, который, согласно легендам, каждую зиму проносился по внутренним районам пустыни. Чтобы выбраться вовремя, требовалось двигаться каждую явь главную, поэтому караван прорывался сквозь свирепые ветра, обдирающие кожу вихри и невыносимое пекло. Корфаэрон вел себя как одержимый, подобно Капу Вахи из притчи о небесном ките. Но подгоняло его не возмездие, а более чистая цель — обретение праведной мудрости. Так, благодаря защите силы собственной стойкости, верующие дождались дня, когда бури стихли, и праведнику открылись вдали белые пики бритв. За коварными ущельями этого горного хребта лежал мертвый город, именуемый последним пристанищем, Сарагеном, на языке его давно сгинувших обитателей. Корфаэрон не сообщал пастве о пункте назначения, ибо в мифах и преданиях намадов Сараген назывался самым дурным из древних поселений. Большую опасность представлял только король змей. Утверждали, что из города никто не возвращается, а по его улицам и разрушенным дворцам бродят проклятые души. И все же пастыря влекло именно туда. В бесплодных низинах он не мог наблюдать за звездами, однако не сомневался, что ранние утренние знамения велят ему отправляться в последнее пристанище, чтобы исполнить свое предназначение. Воодушевленные победой над Божьей яростью, караванщики быстро преодолевали равнинную пустошь, такую же сухую, как прочие земли окраины, но безмятежную и плодородную в сравнении с краем, по которому странники пробирались недавно. Все новые и новые солдаты и рабы обращались к Ларгару, если не за указаниями, то за помощью в труде. Прежде пастырь разрешал своему подопечному работать во время бурь и не мог отозвать своего согласия, хотя караван вошел в полосу более мягкого климата. С тех пор, как Корфаэрон забрал Ларгара у дикого племени отвергнутых, минула всего половина колхидского года, но мальчик успел развиться в мужчину, по крайней мере физически. Ростом он сравнялся с проповедником, а в ширине плеч намного превзошел его. Послушник не уступал в мощи самым дюжим стражникам, за исключением Аксаты,
который возвышался над всеми остальными. Но в умственном смысле Ларгар, при всем его колоссальном интеллекте, безупречной памяти и невиданных способностях к языкам, оставался ребенком. Его чувства и рассуждения по-прежнему были во многих смыслах невинными, поскольку у него не имелось жизненного опыта, который получали обычные дети в городах или пустыне, наблюдая за взаимодействиями в обществе. Он был только подопечным Кора Фаэрона, отданным силами под опеку пастыря. Но тот, даже сознавая лежащую на нем великую ответственность и понимая, что исполняет священный долг, уже не мог относиться к Ларгару исключительно как к послушнику. Он пытался вести себя отстраненно и академично, быть учителем, а не родителем. Но отцовский инстинкт, пробужденный в нем отроком, брал верх. Кор Фаэрон не желал, чтобы эти семейные узы помешали ему дать Акалиту достойное образование, поэтому с новыми силами взялся за воспитание приемного сына в духе добродетелей слова истины. Ларгар теперь обеспечивал функционирование и живучесть мобильной церкви. Когда у него выдавалась свободная минутка между этими трудами и кратким сном, проповедник заполнял ее уроками. Но даже их не хватало, чтобы утолить жажду послушника к знаниям или разгладить на его лбу словно бы вечную морщину, углублявшуюся перед каждым новым вопросом. «Позвольте мне читать самому, мой господин», — попросил Ларгар однажды дремочью, после молитвы, когда они, как обычно, спустились в каюту Кора Фаэрона для изучения очередного святого текста — книги Кайрада. За прикрытыми ставнями завывал ветер. Мелкие и крупные песчинки шуршали по корпусу, сдирая краску. «Что? Мое чтение тебе не нравится?» — сурово спросил пастырь. «Утомился от звуков моего голоса?» «Я не об этом томе, мой господин», — сказал Акалит. Он указал на полку, где проповедник хранил особые книги, древнейшие или добытые в самых отдаленных городах. Все они были написаны на чужих, старинных языках, и Кор Фаэрон не знал даже их заглавий, не говоря уже о содержании. В свое время пастырь долго изучал цветные вставки, схемы и чертежи в этих книгах, восхищаясь неведомыми рунами и странными предметами, изображенными там. Но тексты оставались для него такими же бессмысленными, как сочетание костей, бросаемых вещунами отвергнутых. «А тех, которые вы не можете прочесть?» «Думаешь, империи даруют тебе понимание?» — высокомерно бросил Кор Фаэрон. «Я бы хотел попробовать», — поддавшись вперед, как при самой настоятельной просьбе. Ларгар положил руку на колено проповедника. «Пожалуйста, отец!» Слово поразило пастыря, словно удар молнии. Он содрогнулся всем телом, в равной мере от разоблачения и отвращения. На долю секунды Кор Фаэрон преисполнился немыслимой гордости и счастья, окрыленный осознанием того, что его чувства к Ларгару взаимны, что отрок видит в нем не только наставника. Никогда прежде он не ощущал такого эмоционального взлета и поддержки извне. Но затем пастырь осознал смысл услышанного, и радость сменилась горечью. Сбросив шлепком руку ученика, Кор Фаэрон поднялся. Его охватил жаркий стыд, тут же переросший в гнев. Униженный и разъяренный одновременно, проповедник не мог смотреть на отрока. «Больше не называй меня так! Во всех делах я твой господин, Ларгар, а ты мой Акалит!» Вспомнив, при каких обстоятельствах послушник использовал это обращение, пастырь решил, что им пытались манипулировать. Пристыженность уступила место негодованию, и Кор Фаэрон обрушил на отрока неудержимый поток обвинений. «Ты решил, что я поддамся на лесть, позволю сыну то, что не разрешаю ученику?» «Нет!» Ларгар в страхе смотрел на жреца, молитвенно вскинув руки. «Я не хитрил, мой господин!» «Дешевый трюк! Ты хотел добиться очередного послабления! Из-за этих бурь Я сидел в четырех стенах, потерял хватку, и, как видимо, мы оба забыли тяжелые уроки прошлого. Прошагав к выходу, пастырь распахнул дверь и рявкнул в коридор. «Аксата, ко мне!» Затем он молча воззрился на подопечного, словно призывая его извиниться за недостойное поведение. Ожидая, пока командир новообращенных отзовется на призыв, Корфаэрон почувствовал, что его ярость начинает спадать. Однако же, хотя гнев проповедника ослаб, он не собирался менять решение. Если Ларгару и суждено выучить сегодня что-нибудь, пусть это будет урок о верности цели. Слова и дела человека могут отзываться для него как добром, так и худом, но единожды выбрав дорогу, нужно следовать по ней до конца. «Увиливание! Признак трусости, Ларгар!» — сказал он ученику. «Никогда не забывай об этом! Союзники будут ослаблять твою решимость своей недостаточной убежденностью. Враги попытаются сбить тебя с пути. Во всех делах будь невосприимчив к подобной порче!»
«Я запомню, мой господин!» — тихо, но истово отозвался Акалит. И в груди пастыря затрепетало беспокойство.
Он проигнорировал тревожное чувство и, услышав шаги капитана, с радостью отвернулся от пылающего взора послушника.
«Собери сильнейших бойцов, Аксата!» — велел Корфаэрон.
Смысл приказа был вполне очевиден. Жрец отдавал его не впервые. Стражник замер на пороге, сжимая кулаки. Несколько мгновений он не встречался глазами с повелителем, но затем посмотрел прямо на него с извиняющимся выражением лица.
«Они не пойдут, господин, заупрямятся!»
Великан взглянул на Ларгара, потом опять на проповедника, и оправдание превратилось в мольбу.
«Они боятся поднимать на мальчика дубину или кнут?»
«Взрослые люди испугались ребенка!» Пастырь скривил рот.
«Ларгар растет быстро, но не забывай, он все еще дитя!»
«Я не трону вас, Аксата!» — негромко произнес отрок. «И не стану винить за то, что вы исполняете волю сил!»
«Это и беспокоит солдат!» Взволнованный капитан еще раз оглядел обоих, быстро и нервозно. «Можем ли мы побеседовать без мальчика?»
«Говори все при нем!»
— резко бросил Корфаэрон, теряя остатки терпения при виде нерешительности стражника. Аксата слегка мотнул головой, испуганно, но и решительно.
«Иди за мной!»
Протопав мимо великана, жрец властно поманил его пальцем.
«Разберемся с этим делом!»
Пронесшись по коридору, пастырь не стал подниматься на палубу, а ворвался в казарму новообращенных. Многие из них сейчас сидели на своих койках. Кто-то упражнялся в чтении и письме, другие обсуждали святые тексты. Несколько человек размышляли или молились. Внезапное появление господина вызвало немалый переполох, но сразу же стало очевидно, что бойцы понимают причину визита. Они столпились перед Корфаэроном, как стадо коз, заметивших песчаного льва. Правда, учитывая телосложение солдат, обстановка скорее напоминала встречу одинокого козла с прайдом песчаных львов. Но проповедник никогда не признался бы в этом вслух. Те, кто впоследствии утверждал, что Корфаэроном всегда управляла гордыня, не знали его. Озаренный светом сил, он не ведал трусости, только набожное стремление распространять истину. Сам пастырь наверняка заявил бы, что всецело отдался этому долгу не из высокомерия, а просто приняв бремя, возложенное ему на плечи. Поэтому, когда жрец посмотрел на новообращенных и осознал, что надвигается мятеж, их возможное отступление от слова встревожило его сильнее, чем угроза собственной жизни.
«Вы отвергаете мой замысел!» — произнес Корфаэрон, ткнув в сторону наемников пальцем, будто клинком дуэлиста.
Обводя их взором, опаляющим как лучи солнца, проповедник назвал каждого по имени.
«Бапарус! Кораладин! «Номас, Фадау, и ты, Кайта, вы отрекаетесь от меня!»
Аксата вмешался, заметив, что его солдаты утратили дар речи. «Господин, он Ларгар, дитя сил. Мы все это видим, и вы говорили то же самое. Его не спаслали нам из империев? Новообращенные!» Командир сделал вдох и выпрямился, решив примкнуть к общему мнению. «Мы решили, что не станем бить того, кто избран силами, иначе мы навлечем проклятие на наши души, господин. Все так думают. Мы не хотим рисковать, наказывая его». Пастырь вспыхнул от ярости. Нахальство и домыслы наемников разожгли ее, словно искры сухой труд. Подавив приступ бешенства, он заговорил сквозь сжатые зубы.
«Я носитель слова, и я изрекаю истину, данную силами. Они действуют через меня, Аксата!»
Затем он позволил праведному гневу прорвать дамбу.
«Ты читал святые книги? Ты изучал звезды и знамения? Несведущий глупец! Я хозяин, учитель, носитель слова! Я правда и закон! Если ты не согласен исполнять мои приказы, я найду тебе замену! Следующему, кто откажется повиноваться, отсекут кисти!»
«Значит, рубите мои!» Капитан вытянул руки с запястьями вверх, будто предлагал Кору Фаэрону немедленно осуществить угрозу. Он заговорил без вызова, с официальной вежливостью. «Господин, мы обсудили вопрос и решили, что никто из нас не прикоснется к отроку. Прошу вас, господин, посоветуйтесь силами и найдите другой способ». Разъяренный открытым сопротивлением, пастырь все же сохранил достаточно здравомыслия, чтобы понять глубину опасности. Он не представлял, что на краю бесплодных низин в караване может начаться бунт, но солдаты на самом деле пошли против него, ослабили его позицию. Перебирая варианты, Кор Фаэрон пытался сообразить, как успокоить страхи новообращенных, сохранив при этом власть над командой и невольниками.
Уловив чьи-то громкие голоса, Найра подошел к переборке, отделявшей жилье рабов от более просторной общей спальни наемников. Он приложил ухо к металлической преграде и, затаив дыхание, прислушался к разговору. «В чем дело?» — спросил Парента, подобравшись к нему. «Что-то насчет Ларгара. Тихо, не мешай!» Хотя невольник упускал каждое третье слово, было очевидно, что пастырь проигрывает в споре. «Положение меняется», — сообщил Найро горстке подошедших рабов. «Аксата говорит, что не будет служить человеку, который не признает Ларгара новым пророком». Люди ахнули и возразились восклицаниями. Подобное высказывание было немыслимым. Оно шло вразрез с фундаментальными догмами Завета и убеждениями Кора Фаэрона.
«Он не смирится», — заявила Элсай, женщина с эбеновой кожей, почти невидимая в полумраке трюма. Хрустнув костяшками, от волнения или предвкушения, она облизнула губы. «Надеюсь, что нет», — отозвался Найро и провел себе по горлу пальцем, будто кинжалом. «Может, Аксата наконец сделает то, чего алкали мы все? Ты сто раз говорил, что новообращенные ничем не лучше Кора Фаэрона», — пробормотал Парента. «Ларгар — другое дело», — заверил их вожак. «Если Аксата присягнет отроку на верность, возможно...» «По-твоему...» — начала возражать Эладос. Но Найра оборвал ее, вскинув палец, и ошеломленно посмотрел на товарищей. «Капитан только что заявил, что силы направили Ларгара сменить Кора Фаэрона, и господин выполнил свою задачу, когда отыскал мальчика».
«Ему конец!» — прошептала Элсай, оскалив зубы в ухмылке. «Пастырь слишком надменен, чтобы отступить. Его наверняка изгонят».
«Или больше того», — вмешался Куано, чуть не повизгивая от восторга. «Кора Фаэрона схватили!» — провозгласил Найро, услышав сердитые крики и топот ног. «Сейчас выведут на палубу!» Рабы по всему трюму разом хлынули к трапу под люком, как стая крыс. Протолкавшись в первый ряд,
Вожак заморгал от солнечного света, который пробивался сквозь облако пыли. Вдруг в толпе зашептались, из теней выступила крупная фигура, и фиолетовые глаза блеснули в лучах светила, появившегося в разрыве тучи. Человек шагал быстро, но бесшумно. Склонив голову над Бимсом, Ларгар начал подниматься по лестнице. Найро уступил ему дорогу. «Жди здесь!» — велел Отрок с бесстрастным выражением лица. Он говорил тихо, но в тоне прозвучало требование немедленно подчиниться, и невольник словно прирос к полу. Пока Калит поднимался, Найро смотрел ему в спину. Лишь после того, как Ларгар скрылся из виду, раб стряхнул оцепенение и осторожно последовал за ним. Не приближаясь к послушнику вплотную, он выглянул из люка. Дрожа от страха и радостного возбуждения, Найро увидел, как несколько солдат удерживают Корафа Эрона, пока двое других свивают удавку из принесенного снизу каната. Новообращенные вооружились в арсенале. Помимо булав и кнутов, при них были различные фузии, пистолеты, луки и клинки.
«Изгнание, я сказал!»
Аксата держался чуть поодаль от главной группы. За спиной у него стояла дюжина наемников.
«Пусть силы решают, жить ему или умереть!»
«Я не позволю этой змее таиться в песке!»
Огрызнулась Торсия, продолжая вязать узел на толстом красном тросе. Кталичка надела свою керамическую маску, и теперь ее голос глухо доносился из-под нарисованной морды чудовища, напоминавшего летучую мышь.
«Пошлем его к силам! Если он им не понадобится, пусть вернут обратно!»
«Вы будете вечно гореть за эту ересь!» — взревел проповедник. Вырвав руку, он воздел ее к небу. «Нынче ночью силы сразят вас за оскорбление носителя слова! Смертные не вправе осквернять плоть избранного!»
«Корфейрон, тебя выкинули из завета за твои безумные интриги!» — усмехнулся Ахенги, один из тех, кто держал пастыря. «И разве ты не твердил, что все в мире происходит по замыслу сил? Если они считают, что твое недостойное существование должно продолжиться, почему не соизволят вмешаться? Мы стоим под их взором, но где же их длань? Какого спасителя силы направят к тебе?»
«Они направили меня!»
Услышав тихие слова Ларгара, все повернулись к нему. Многие солдаты неловко переступились ноги на ногу. Кое-кто поднял оружие. Шагнув вперед, Аксата обратил открытые ладони к послушнику и наемникам, словно сдерживал двух драчунов. Тем временем к кораблю-часовне приблизились другие машины, и их экипажи забрались на борт, или по заранее оговоренному плану, или просто заметив, что на колоссе творится что-то неладное. На палубе стало тесно. Найро заметил, что остальные рабы наблюдают за противостоянием через решетки в полу или со сходного трапа.
«Давайте успокоимся, братья и сестры!» — решительно произнес капитан. «Ларгар, это к лучшему! Корфаэрон отравлял твой разум!»
«Отпустите моего отца!»
Акалит шагнул вперед, и хотя он не выглядел агрессивным, солдаты отшатнулись, словно под натиском невидимой силы.
«Твоего отца?»
Схватив пастыря, Торсия натянула ему на шею петлю через бритую голову.
«Если у тебя и был отец, его труп остался лежать в том лагере ублюдочных кочевников!»
«Оставь его!»
Настойчиво попросил Ларгар, шагнув к женщине.
«Сделай, как он говорит!»
Сказал Аксата, полностью развернувшись к солдатам.
«Как и решили, бросим Корафа Эрона в пустыне, на произвол судьбы!»
«Нет, не бросите!» — возразил послушник. «Руки прочь от носителя слова!»
«Делай, как он говорит!» —
повторил капитан и отдернулся от подошедшего Ларгара, словно само присутствие отрока причиняло ему боль.
«Вместе мы найдем другой выход! Пророк объявит свою волю!»
«Он не пророк!»
Ахенги оскалил заостренные зубы, и вычурные завитки татуировок на его темной коже исказились.
«Приглядись! Он мерзкое отродье! Пустынный мутант! Силы прокляли его, а не благословили!»
Наблюдая за сценой, Найра осознал, как разделило людей появление Ларгара. Для каждого караванщика он символизировал нечто значительное, но что именно? Здесь мнения расходились. Судя по ненависти на лице Хенги и еще нескольких воинов, завистливый наемник говорил от имени враждебного культа, не подчинявшегося Курфаэрону или Аксате. «Нужно избавиться от тех, кто может навлечь на нас гнев сил», добавил кандидат в народные вожди. Капитан в смятении покачал головой. Его план смены власти неожиданно развалился. Еще минуту назад Курфаэрону противостоял единый фронт, но теперь войны разделились на несколько групп со своими убеждениями и целями. Выражение лица проповедника то и дело менялось. При каждом новом повороте событий в его чертах проступали то гнев или страх, то презрение или удивление. Храм его авторитет распался на куски за считанные мгновения, но фундамент правления жреца слабел с тех пор, как он привел в паству Ларгара.
«Убить тело! Выпустить порченную душу! Вот наш единственный путь к спасению!» провозгласила Турсия, дернув за удавку на шее пастыря.
«Если ты так настаиваешь!» Послушник сжал длинные пальцы в кулаки. Когда Найра позже просили описать следующие несколько секунд, он не находил слов. В первый момент раб испытал отчаяние, решив, что кредо проповедника слишком глубоко укоренилось в разуме Ларгара, и тот не позволит людям, которых постоянно изводил и унижал Корфаэрон, честно покарать обидчика. Невольник подумал, что его надежды на Акалита сгинули, рассеялись на ветру, как пепел становища кочевников, где нашли мальчика. Отчаяние весьма быстро переросло в ужас при мысли о том, что Ларгар погибнет, борясь за неправедное дело. Услышав гудение фузей и треск чудо-клинков, старый раб отчетливо понял, что Ахенги и его приспешники сейчас казнят сына вместе с отцом. Затем все слилось в одно размытое пятно. Впоследствии Найра вспоминал щелчки разрядов, свист оперения стрел и гневные выкрики, вскоре сменившиеся болезненными и паническими воплями. Ларгар неуловимым движением метнулся вперед, и там, где только что стояли новообращенные, выросла груда изувеченных трупов со сломанными костями, выдернутыми из суставов конечностями и вырванными органами. Всего полдюжины мгновений спустя Акалит замер среди кошмарных останков. Его рясую лицо покрывали брызги крови Торсии и еще нескольких солдат. Багряная влага капала с рук послушника, растекаясь у его ног по металлической палубе. Возле Ларгара, в центре круга изуродованных тел, с разинутым ртом взирал на бойню Корфаэрон. Найра заплакал от шока. Никогда в жизни он не видел ничего более чудовищного, чем эта внезапная вспышка насилия. В памяти раба отчетливо сохранилось, что слезы блестели в глазах пастыря, отражая сияние выпавшего из чьей-то руки чудо-клинка. Яркое солнце над ними закрывал тканевый навес, но во взгляде жреца читалась также радость триумфа, и он с гордостью обозревал картину истребления, которое учинил его Акалит. Тишину нарушил визг лучевого выстрела. Пучок энергии попал Ларгару в плечо, и тот упал на одно колено. Его опаленная плоть светилась. Видя, что избранник сил не погиб от такой раны, Ахенги и другие наемники бросились бежать в пустыню, поля наугад из пистолетов и фузей. Смрад крови и обожженной плоти забивал ноздри Корфаэрону. Могучий ученик нависал над ним, однако его присутствие успокаивало пастыря. Капли алой влаги с пальцев Ларгара тихо барабанили по палубе. «Сын мой!» — прошептал жрец, обуреваемый эмоциями.
Расставив пальцы, он прижал ладонь к воронке в плече послушника, но тот даже не вздрогнул. Рана уже затягивалась, обожженные края углубления размягчились, обрастая новыми мышцами и кожей. «Это пройдет, мой господин!» Отрок взглянул за борт на облако пыли, отмечавшее путь беглых мятежников. «Мы успешно избавились от них!» Корфаэрон вновь ожесточился сердцем. «Неразумно, Ларгар!» — сказал он. «Торсия была права! Нельзя давать врагу опомниться! Если бить, то в полную силу, чтобы не уцелел ни один противник, способный угрожать победителю!» «Они не вернутся?» — возразила Калит. «У них нет ни еды, ни воды. Через пару дней их кости обглодают солнечные волки». Проповедник решил не укорять его за пропуск обращения «господин», рассудив, что их положение слишком ненадежно, чтобы тратить время на такие мелочи. Как всегда, Корфаэрон смотрел на ситуацию как будто с высоты, видел дальше окружающих. И сильнее, чем в слово «истину», он верил только в упорство своих неприятелей. «Даже если выживет только один, он доставит весть о тебе в Вородеш», медленно объяснил пастырь, словно Ларгар опять стал ребенком. Подопечный жреца слишком хорошо думал о людях и окружающем мире, что делало его уязвимым перед превратностями таинственного плана сил и жалким честолюбием смертных, способным помешать божественному замыслу. Взмахнув рукой, проповедник указал на трупы предателей вокруг. «Если кто-то еще не заметил, что ты происходишь из импереев, теперь их сомнения развеялись. Любой, кто услышит о твоих способностях, захочет снискать твое расположение или погубить тебя». Взяв в руки окровавленную ладонь отрока, Корфаэрон крепко сжал ее. Он не боялся ни смерти, ни возмущения других, не ведал иных ничтожных страхов простых людей. Праведность защищала его от отчаяния перед земными тревогами. Но пастырь не был высечен из камня. «Тебя направили ко мне, сын, а меня к тебе. Того пожелали силы, и да будет так. Но есть люди, которые против этого, и они, уступив своему тщеславию, попытаются нарушить волю сил. Завет — самая могущественная церковь Колхиды, и ее слуги тем или иным способом узнают о тебе, Ларгар. Если хотя бы один из беглых неверных псов расскажет про тебя, то новость понесется от племени к племени, от торговца к торговцу, от города к городу, и столь же неизбежно, как холод ночи сменяется жаром дня, достигнет Вородеша. И тогда правящие там деспоты, тираны, сковавшие верующих тяжкими цепями бездумных декламаций и пустых обрядов, убьют тебя. Или хуже того, наденут на тебя ярмо своего бездуховного поклонения, ибо не потерпят, чтобы кто-либо, даже силы, восхваляли громче них. Как обычно, Корфаэрон не высказал своего пожелания прямо, но из этой ситуации было ясно, что нужно сделать. Истина проникала в мир через пастыря, даже если он не произносил слова.